Глава 4. Во вражде. Абай, не раздеваясь, прилег отдохнуть в большой юрте и незаметно задремал. Проснулся он не от дурного сновидения, а от непривычных, странных звуков, доносившихся через толстый войлок юрты. Приподняв голову от подушки, он стал прислушиваться. Ухо уловило глухой стук сбрасываемых на землю соилов и позвякивание стремян. Должно быть, сразу подъехало много всадников. Кони теснились возле привязи, позванивая кольцами уздечек. Абаю показалось странным неожиданное появление жигитов около его юрты. Он приподнялся на локте и повернулся к высокой постели, где обычно сидела Айгерим. «Кто там приехал?» Но Айгерим уже стояла у выхода юрты и, высунув голову, полуприкрытую низкую дверь, с большим интересом разглядывала приехавших всадников. Она даже не расслышала слов мужа. Рахиля, маленькая дочь Абиша, крича звонким голоском «Аке! Аке!», бежала к юрте. Она проскользнула возле ног Айгерим и бросилась на шею деду, сразу же раскрывшему ей широкие объятия. Айгерим прошла следом за девочкой и заняла свое обычное место на краю постели.
«Ой, бай, аке!»
— залепетала Рахиля, высвобождаясь из рук Абая.
«Сколько приехало разбойников! Все с саилами! С кем они будут драться, аке?»
Абай взглянул на Айгерим. «Да кто же приехал?» «Ширак», стараясь казаться спокойной, ответила жена. «Ширак, Светик». Казахские женщины обычно не называли по имени родственников мужа, а отдавали вымышленные имена в знак уважения. Абай наморщил лоб. Он не мог сразу вспомнить, кого из деверей она звала этим именем. «Какой Ширак?» «Ну, сын Айнике из малого Каска-Булака». Ласково улыбнулась Айгерим, стараясь успокоить мужа. Услышав название знакомой местности, Абай вспомнил, что жена дала Такижану прозвище Айнике. Значит, приехал его сын Азимбай. В эту минуту в дверях юрты показалось широкое, с воспаленными веками, грубое красное лицо жигита, обрамленное густой черной бородой. Неожиданный гость перешагнул порог и, холодно поздоровавшись с хозяевами, направился к почетному месту. За ним гуськом проследовали человек 10 плохо одетых молодых парней в старых армяках и чапанах, поношенных тымаках и рваных сапогах. Видимо, это были бедные соседи Азимбая. Рослые, жилистые, широкоплечие пастухи, способные драться с любым противником. Большинство их было моложе Азимбая. Одинаково подстриженные маленькие бородки и усики делали их удивительно похожими друг на друга. Когда гости расселись, Абай с изумлением поднял глаза на Азимбая и спросил: «Куда держишь путь?» Хозяин юрты давал понять, что желает услышать откровенное объяснение гостя. Азимбай криво усмехнулся. «Дело у нас важное. Отец мне велел заехать к вам поговорить». В голосе гостя прозвучали тревожные нотки. «О чем? Разве вы не слышали, какая случилась недавно беда?» «Что за беда?» «Одни дерутся, другие помогают. Кто дерется, кто помогает? Не капай по каплям, говори сразу, что случилось». Абай сердился. Ему противно было видеть улыбающееся широкое лицо Азимбая с наслаждением произносившего загадочные слова. Нарочито, медленно, словно желая помучить Абая, Азимбай, глядя из-под лобья, продолжал:
«Уаки, кокетские волости, а с ними сброд из 40 родов, затеяли против нас вражду. Говорят, им помогает какой-то кляузник Серке. У него в городе всюду свои люди. Этот проныра добился распоряжения отмежевать в их пользу пастбище от Табахта. Приехал Жемтемир, или Земтемир, не знаю, как его зовут.
Знаю только, что он уже отрезал землю в Бугулинской волости у родов Эсбалат, Тасбалат, Карамырза и Дузбембет. Сейчас полосатой длинной жердью он приехал с Актагалак. Меряет земли на границе с Кокенской волостью, где находятся колодцы и пастбища нашего рода Алжай.
Абай уже слышал эту новость. Какие колодцы от Алжай и какие земли от Эсбалата отрезают?
От нас отрезают верхняя Жимба, нижняя Жимба, Караган Капсакау, Шалак Еспе, до самого Бельде, ответил Азимбай. Потом захватят Абалы, Кагалы, Каркудук, Тюрекудук и выйдут к Шагану, к самому подножью Семейтау. Как видите, собираются отнять все наши пастбища. Нападают ни на одного старшину, ни на одного волосного, ни на один аул, а на весь Табакта.
Азимбай умолк. Абай мысленно представил себе весь дальнейший ход событий. «Соберут всех табактинцев и будут сражаться с уаками», — подумал он и спросил. «А что собирается делать народ? Что вы думаете делать?»
«Народ — это табахты, а табахты возглавляет Уразикен».
Азимбай ответил так умышленно, прекрасно понимая, что задевает Абая за живое. Он давал понять, что борьба предстоит не на жизнь, а на смерть.
Недаром говорят, что главный враг – враг народа, а главный спор – спор земельный, – сказал Азимбай. Уразикен послал кокенцам салем от имени Табакта и предложил Серке остановить работу Женсемира, помириться. Три раза предлагал, но уаки не захотели мира. Они решили искать справедливости по русскому закону. Уразбай разгневался и обратился к табактинцам с призывом: «Пусть сядут на коней все, кому дорога честь Табакта. В самом деле, неужели будем терпеть обиду от каких-то извозчиков, от хлеборобов-жатаков, от голодранцев-уака? Сейчас Уразбай вооружает своих жигитов. Он и к моему отцу послал гонца, просит помочь. Пусть пришлет своих жигитов, способных держать оружие. Мужчины умирают в бою, заяц в камышах. Я лично жизни не пожалею. Вот мы и едем в стан Уразбая».
Азимбай закончил рассказ и принялся пить кумыс, поданный гостеприимной Айгери. Весной доились только жеребы и кобылицы. Кумыса у Айгери в небольшой сабе было немного, но она щедро наливала его гостям из серебристой миски. «Рот, ворота, слова ветер», — сказал Абай, обдумывая новости, привезенные сыном Такижана. «Слишком много болтаешь ты, табактинский задир». Азимбай смолчал. Ему важно было выполнить поручение отца и разузнать мнение Абая о назревающих событиях. Ради этого он, собственно, и приехал в Акшоту. Уразбай при первой же встрече с ним обязательно задаст вопрос: что сказал Абай, что он думает? И Азимбай вкрадчивым голосом спросил: «Ну, Абай-ага, вы слышали, куда мы едем? Сородичи ваши оседлали коней, подняли меч. Что вы скажете, если нас возглавит Уразбай?»
Абай понял, о чем допытывается Азимбай.
«Хорошо, пусть узнает». Абай никогда не скрывал своих мыслей, и сейчас он их выскажет прямо и открыто. Конечно, он против черного дела табахтинских богачей. Труженики Кокена не напрасно обижаются, они правы. Абай готов сказать это во всеуслышание, где угодно, даже самому Уразбаю в лицо, пусть хоть лопнет от злости. И он спокойно ответил Азимбаю: «Не понимаю, почему Уразбай ищет врагов так далеко, на конях, да еще с оружием в руках. Настоящие его враги находятся очень близко. Они в нем самом. Это темнота, невежество, дикость. Вот с какими врагами ему следует воевать прежде всего. Насильник погибает от насилия. Времена Соила и набегов проходят. Это в свое время довелось узнать Кунанбаю. Давно пора это понять и Уразбаю. Если же вы не согласны со мной...» Тут Абай оглядел приехавших джигитов. поезжайте, деритесь. На собственной шкуре испытайте, чем кончаются такие дела в наше время». Абай умолк. Азимбай понял, что хозяин аула больше не намерен с ним разговаривать, а серебристая миска с кумысом опустела. Оставаться в юрте дольше не имело никакого смысла. Кое-что все же в этой беседе прояснилось. Во-первых, Абай не одобряет похода против уаков. Во-вторых, ему не нравится, что вся эта затея исходит от Уразбая, которому поэт, как казалось Азимбаю, всегда завидовал.
«Ты пускаешь пыль в глаза, но я вижу тебя насквозь», — подумал Азимбай, еще более укрепляясь в намерении стоять на стороне своего свата Уразбая.
Он взял в руки нагайку, поднялся и подал бровями знак своим соратникам собираться в дорогу. Жигиты разом, как один, встали и надели тымаки.
«Прощайте!» —
сухо бросил Азимбай и, выпрямившись твердой походкой, направился к двери. Следом за ним покинули юрту и жигиты.